Мы продолжаем тему в прямом эфире. У нас на линии из Москвы политолог Андрей Сушенцов. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Андрей, я хорошо помню 2008 и 2009 годы, когда ряд стран признали независимость Абхазии и Южной Осетии. И тогда как-то вот не звучала вот эта мысль, что не в интересах России широкое признание этих двух республик. А теперь политолог Сергей Маркедонов говорит об этом как бы в прошедшем времени, как о некой данности, что вот признав, Россия потом поняла, насколько выгодно ей вот такое эксклюзивное признание, то есть не широкое признание. Вы тоже так считаете, что вот эта мысль, вот эта идея, что широкое признание не нужно, появилась после 2008-2009, может быть, годов? И вообще, имеет ли такой подход место?
Ну, давайте вспомним об условиях, в которых происходило признание России Абхазии и Южной Осетии. Эти условия были далеки от комфортных для Москвы. И, по сути, Москва была вынуждена пойти на этот шаг в силу того, что в ходе соглашений Нигерии с Саркози был снят или так замолчен 6-й пункт о обеспечении действенных мер безопасности в отношении Абхазии и Осетии. И в этом отношении Россия после паузы, вы помните, что это заняло какое-то время, почти месяц, приняла решение в одностороннем порядке эту безопасность начать обеспечивать. Уже в тот момент было понятно, что никакого понимания этот шаг со стороны наших партнеров на Западе не вызовет. И Москва была готова к тому, чтобы издержки этого решения, они целиком пришлись на нее, возможно, в виде ограничения сотрудничества в ряде областей. Несмотря на то, что этого не произошло, в тот момент в Москве, в общем, понимали, что широкого положительного резонанса от этого решения не будет. И мне кажется, что ставка российской дипломатии на признание Осетии и Абхазии, она не была такой серьезной. По сути, мы не видели какой-то большой кампании по типу косовской, когда отдельные страны Евросоюза и США с трибун международных организаций призывали государства небезуспешно признавать независимость Косово. В этом роде ничего российская дипломатия не делала. Мне кажется, что даже вот такое избыточно пристальное внимание грузинской дипломатии к шагам России на этом направлении, оно как-то сделало профиль этих усилий выше, чем они были на самом деле. Поэтому мне кажется, что разворота особого здесь не происходит сейчас. Для России была важна позиция наших ключевых союзников в СНГ, и в частности Белоруссии, поскольку мы являемся частями союзного государства. Но и это, здесь я могу согласиться с Александром Лукашенко, это вопрос нежизненной важности. По сути, то, что он сказал, и то, на что обратил внимание уважаемый коллега Маркедонов, это то, что Белоруссия готова признать Осетию и Абхазию, если встанет вопрос жизненного характера. Жизненный вопрос – это что значит? Это тот вопрос, за который страна готова воевать. Разумеется, сейчас таких обстоятельств мы, слава богу, не наблюдаем, поэтому могу согласиться, что, в общем, с точки зрения белорусских интересов, может быть, сейчас это не самое удобное время, чтобы признавать Осетию и Абхазию.
Андрей, вот если речь не идет о широком признании выведения Абхазии и Южной Осетии на такой международный уровень, то, наверное же, все-таки прогнозируется какое-то развитие ситуации, но оно же не прогнозируется навечно в виде такого статус-кво. А вот я заметил, что вы все время говорите о Осетии. Вы просто сокращаете Южную Осетию или обобщаете Южную и Северную Осетию. Как вы вообще относитесь к этому проекту, который сегодня звучит в Южной Осетии очень часто по поводу объединения и вхождения в состав России? Насколько вообще реальна такая перспектива, ну, среднесрочная, допустим, или долгосрочная?
Я напомню, что вот уже в районе 2008-2009 года российское руководство, хотя прямо об этом не говорило, но, в общем, отдельные российские политологи, такие как Никонов, они уже выдвигали идею, что признание со стороны России, тогда это был такой контекст, что признание со стороны любого крупного государства, любой крупной державы, достаточно для того, чтобы государство было признано. Думаю, что в контексте тех обстоятельств, в которых Москва была вынуждена осуществить это признание, и, по сути, тем самым смириться, во-первых, с какой-то негативной внешней реакцией, а, во-вторых, с ролью долгосрочного партнера, значит, спонсора и страны, которая будет оказывать поддержку становлению этих двух республик, значит, политика развивалась, по сути, такими небольшими шагами. Вряд ли, значит, тогда было какое-то стратегическое видение о том, что может произойти через 20 лет, через 30 лет. И с 2008 года не просматривалось даже то, что Саакашвили может уйти из власти. И что говорить о том, что был какой-то стратегический план у России в отношении Абхазии и Осетии. Нет, это...
А сейчас он появился? Он как-то вырисовывается или его еще нет?
Мне кажется, что тут есть складывание тенденций, так я могу это охарактеризовать. По сути, я думаю, что многие наблюдатели в Осетии и Абхазии со мной согласятся. Российская политика в отношении двух этих государств, она не всегда была последовательной на протяжении всего периода их существования. И даже в силу того, что Россия как крупное государство имеет определенный лаг запаздывания, ее программы государственного строительства или оказания помощи, они тоже имеют лаг запаздывания. Как вот мы имеем сегодня, например, эту проблему так называемой бордеризации в Осетии, в Южной Осетии. Программа на этот счет была принята несколько лет назад, но только сейчас, по сути, она начала реализовываться. И так совпало, что это, значит, как бы работает, по сути, в контексте вот процесса нормализации российско-грузинских отношений как раздражающий фактор. Но в действительности это не связано друг с другом, и это просто связано с определенным, еще раз повторюсь, лагом запаздывания. В отношении проекта объединения Осетии, мне кажется, что это очень умозрительная идея на данный момент. Насколько я понимаю, насколько показывают мои наблюдения, таких планов в Москве никто не вынашивает. Задача стоит в том, чтобы помочь сейчас осетинскому обществу оправиться от итогов войны и изоляции, которые привели к резкому падению численности населения там, в этой республике, и помочь определить будущее этой республики, каким оно будет видеться, в каких контурах. На данный момент сложно представить. Я не думаю, что есть люди, которые не в рамках спекуляции будут готовы на этот счет размышлять.
Андрей, да, у меня еще есть вопрос по поводу политики России в отношении Грузии. В последнее время какие-то такие противоречивые шаги производятся, причем такие достаточно громкие. Я имею в виду там включение военного летчика, героя России, который получил это звание после войны в августе 2008 года в Олимпийскую эстафету, или там вот эти демаркационные работы на де-факто границе, а потом заявление Онищенко о том, что грузинские вина не совсем соответствуют критериям качества и могут быть отозваны, а с другой стороны, сегодня допустили на рынок сельхозпродукцию. Вот за долгое время Россия не предпринимала никаких действий, да, она выжидала смену власти в Грузии. Сейчас эти действия пошли, и они очень противоречивые. Вы видите какую-то логику в этих действиях? Или, опять же, у России нет еще пока не выработана стратегия в отношении вот этой новой Грузии?
Ну, я обратил внимание, что в местных СМИ, в грузинских в частности, эти все события сваливаются в кучу, и суждения преимущественно критические. Мне кажется, здесь нужно разделять одно от другого. Очевидно, что основная тенденция в российско-грузинских отношениях – это сейчас нормализация, постепенная, пошаговая, симметричная и взаимно осторожная. Надо все же отдавать себе отчет, что господин Онищенко, он и во внутрироссийских процессах фигура довольно своеобразная, и репутация у него человека такая немножко юмористическая. Вот. Поэтому многие его комментарии я как-то...
Ну, воспринимал, да, с известной долей скепсиса, да. Хорошо, спасибо вам большое. К сожалению, время нашего эфира...